Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Аждаром Ашировичем Куртовым, главным редактором журнала «Проблемы национальной стратегии». Добрый день, Аждар Аширович.
Добрый день.
Спасибо вам за то, что вы согласились продолжить наш разговор, потому что даже в двух программах мы не смогли исчерпать все вопросы, которые у меня, я думаю, у наших зрителей накопились. Но для начала я хотел задать такой, может быть, шуточный вопрос. А почему, собственно, журнал вы назвали «Проблемами национальной стратегии»? У нас такая серьезная ситуация с разработкой стратегии и очень много проблем.
Действительно, у нас проблем достаточно. Ну, собственно говоря, название журнала связано с тем, что институт, который издает этот журнал, называется «Российский институт стратегических исследований». Понимаете, ведь проблема в строго научном смысле этого термина – это не то, что есть какой-то негатив. То есть здесь не обязательно негативная коннотация. Проблема – это тот вопрос, который необходимо решать. Ну, их много перед Россией. И важно знать детали этого вопроса, важно знать властям, поскольку наш институт работает и дает рекомендации для тех, кто принимает решения. Это не просто, кстати, вот академическая болтовня, когда можно высказывать свою точку зрения и не думать об интересах ни России, ни какой-то другой страны. В этом смысле мы отличаемся, как исследователи, очень от многих. Проблемы действительно существуют, никто этого не скрывает. Есть проблемы в экономике, нам не удается преодолеть сырьевую направленность нашей экономики, несмотря на все прикладываемые усилия руководства России. Нам не удается добиться того, чтобы наша безопасность в мире и наши интересы в мире всеми бы уважались, а безопасность бы обеспечивалась на должном уровне. Все-таки у нас и террористические акты внутри России происходят, и внешние угрозы никуда не исчезли. Больше того, по событиям в Сирии, они постепенно приближаются все ближе и ближе к нашим уже границам или, по крайней мере, к зоне геополитических интересов России. Есть очень много проблем.
Но вы занимаетесь Центральной Азией, и мы продолжим разговор именно об этом регионе. Хотелось бы, чтобы принятие политических решений было понятно не только экспертам и руководителям, но и нашим согражданам. В этой связи очень простой вопрос. Я бы хотел вас попросить разъяснить все те сложные названия, которые даются объединениям межгосударственным. Это ШОС, это Евразэс, Таможенный союз, ОДКБ. Что это, кто в них входит, зачем они нужны? Ну, несколько слов, если можно сказать, о каждом.
Давайте начнем с последнего. Поскольку я имею несколько дипломов, но один из них ведущий, диплом историка, в истории хронология – это вот костяк исторической науки. Просто по мере возникновения. Итак, ОДКБ. Вскоре после распада Советского Союза выяснилось, что вот эти благие пожелания с возникновением СНГ и созданием там коллективных сил, они на практике не реализуются. В СНГ первые два года принималось огромное число договоров и соглашений по сотрудничеству в военной области. Но на самом деле они так и остались на бумаге. То есть делилось вооружение, доставшееся от Советского Союза. Естественно, что этот процесс он не мог быть продуктивным. В том смысле, что Советский Союз он выстраивал свою оборону и безопасность как единое государство. И не во всех бывших союзных республиках, которые стали осколками этой великой страны, можно было создать полноценные вооруженные силы. Почему? Ну, понимаете, стратегические ядерные вооружения, они находились не везде. Они находились только в некоторых государствах. Это Белоруссия, Украина, Казахстан и, прежде всего, Россия. Базы подводных лодок по той же самой причине, то есть аэродромы стратегической авиации, воздушно-десантные войска и так далее и тому подобное. А каждое из государств, объявляя свою независимость, оно ведь мало что думало о последствиях. И когда перед ними стала задача создать свою национальную армию, то выяснилось, что ни мощностей в экономике нет, чтобы производить вооружение, ни технологий нет, ни специалистов нет. Очень были страны, которые не могли элементарно пограничные войска по всему периметру своих границ расставить. То есть была насущная необходимость в объединении усилий Это понимали и некоторые государства. И 15 мая 1992 года в городе Ташкенте был подписан договор о коллективной безопасности. Вот тот самый документ, который стал основой организации, возникшей позднее, которая получила аббревиатуру «Организация договора о коллективной безопасности». Тогда этот договор подписали не все бывшие союзные республики. Его подписала Россия, его подписал Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Даже и Армения, даже Белоруссия первоначально не было в числе подписантов, но это было связано с особенностями конституционного законодательства Белоруссии. Позднее к этому договору присоединилась в 1993 году Грузия и Азербайджан. Ну, Грузия не была в числе подписантов, потому что весна 1992 года в Грузии еще была такая вот гражданская война. Они свергли первого президента Звиада Гамсахурдия, и вся Западная Грузия – это вот разбойничьи отряды, которые воевали. Азербайджан там тоже в силу своих соображений, тоже, кстати говоря, была война в Нагорном Карабахе. Грузия вообще до конца 1993 года не была членом даже СНГ, я хочу это напомнить. Туркменистан таким образом стоял в стороне от этого, Молдова стояла в стороне от этого, Украина стояла в стороне от этого. Так продолжалось достаточно длительный период времени, договор заключался на 5 лет. Причем срок он действовал не с момента подписания, а с момента заключения ратификационных соглашений. То есть это еще 2 года плюс прошло. И когда вот эти вот 5-летний срок истек, фактически 7-летний, оказалось, что часть государств, которые входили в договор о коллективной безопасности, не хотят пролонгировать его действие. Какие это страны? Это Грузия. Это Азербайджан, это Узбекистан. По разным причинам они не хотели. Ну, Азербайджан не хотел, хотя они этого не признают, но он постоянно говорил о том, что он надеялся, войдя в договор о коллективной безопасности, что Москва окажет давление на Армению и на Нагорно-Карабахскую республику с целью решения в пользу Азербайджана вот этого конфликта. То есть он надеялся, что Нагорно-Карабахская республика откажется от своей независимости, от завоеванной, кстати, в войне, и останется в составе Азербайджана со всеми вытекающими последствиями. Грузия по причине того, что уже в тот период, тогда был правителем Шеварнадзе, она попала под зависимость от Соединенных Штатов Америки. Все-таки Шеварнадзе еще в поздний советский период, если вспомнить период Горбачева, да, много чего натворил, в частности, по поводу наших границ на морском шельфе с Соединенными Штатами Америки, не в пользу интересов даже Советского Союза. И тем более он был достаточно русофобски настроен.
Поясните, может быть, немногие знают, я тоже не знаю про границы.
Шеварнадзе подписал соглашение с Соединенными Штатами Америки, по которому огромные территории в наших морях, разделяющих восточную часть России и побережье Соединенных Штатов Америки, отошла Соединенным Штатам Америки. Территория, богатая, по всей видимости, природными ресурсами, и уж тем более морскими ресурсами в виде рыбы. То есть это речь идет об очень огромной территории. Я уже молчу о том, что этот человек был причастен к соглашениям по выводу наших военных группировок из Восточной Европы. Но организация продолжала существовать, больше того, она оформилась в структурном отношении очень так более-менее жестко и продуктивно развивается в настоящее время. Хотя ее постоянно упрекают в том, что да, это неполноценный военный союз, это действительно так, к сожалению, это действительно так, потому что некоторые наши партнеры по договору о коллективной безопасности, они предпочитают вести себя, знаете, как феодальное ополчение. Вот как в прошлые века битвы созывались, а феодал призывал своих вассалов вместе со своими отрядами, они выстраивались на поле боя, но вот эти вот вассалы или союзники очень часто не считали себя связанными подчиняться общему командованию. И иногда, это масса примеров, в решающий момент боя разворачивали свои отряды и уходили куда-то. Вот точно так же ведут себя некоторые наши партнеры по договору о коллективной безопасности. Тот же Узбекистан, он вышел из договора о коллективной безопасности в первый раз, знаете где? На саммите Североатлантического альянса, юбилейном, то есть это было специально сделано, чтобы нанести пощечину России. И потом он то входил, то опять выходить, то приостанавливая его действие. Сейчас он находится вне рамок договора о коллективной безопасности. Сама организация направлена на объединение усилий по обеспечению безопасности. Причем как от внешних угроз, так и несколько лет назад было принято решение после событий в Киргизии, вот той резне, которая развернулась в этой республике после второго переворота, второй так называемой, как они ее именуют, революции на юге республики, и от угроз безопасности, которые могут проистекать от экстремистских элементов внутри. Созданы коллективные силы оперативного реагирования, создается воздушная группировка ОДКБ, есть военные базы, в том числе и в Центральной Азии, авиабаза в Канте, она формально, ее часто называют российской, она таковой является по той причине, что боевые самолеты и вертолеты, которые там расположены, это российские самолеты. Но формально эта база существует под флагом Организации договора о коллективной безопасности. То есть эта организация находится еще в процессе своего становления. Следующий термин – Евразэс, если я правильно помню то, что вы называли. Под Евразэс понимают две организации. В строгом смысле слова – это организация, которая возникла в 2000 году. То есть организация Евразийского экономического сообщества. Да? Организация была создана по той причине, что все попытки создать полноценную структуру из Содружества независимых государств, они, честно говоря, не увенчались успехом. Это нужно признавать, хотя этого не очень любят признавать, в том числе и в России. Но если есть у кого-то из телезрителей желание почитать документы, уставные документы и документы, учредительные документы СНГ, то есть принимавшиеся и в декабре 91-го, и устав СНГ, принимавшийся в 93-м году, и посмотреть, а что, реализованы вот те цели, которые там записаны, то, ну, совершенно ответ будет очевиден. Нет, не реализованы, к сожалению. Этому много было причин, но были попытки в 90-х годах создавать таможенный союз. В 95-м году первый вариант был создан, он оказался тоже неудачным. В конце концов, кстати говоря, при помощи тех документов, которые писались в нашем институте в тот период времени, была принята курс на то, чтобы вот реализовать такой тезис немодного ныне классика, да? «Лучше меньше да лучше». Не надо пытаться охватить максимальное число участников, лучше добиться качественного. То есть нужно продвинуть интеграцию с теми, кто готов к этой интеграции. Готовы были не все и не во всех сферах. Лучше продвигались дела в сфере экономики, и было выделено ядро из государств, которые соглашались сотрудничать, прежде всего, в сфере торговли. Для этого нужно было согласовывать единый таможенный тариф, согласовывать инвестиции, ну и многие другие вопросы. И вот Евразэс была создана именно под эти цели. В настоящее время эта организация фактически прекращает свое существование по той простой причине, что сейчас мы, Россия, Казахстан и Белоруссия, как страны, ведущие в Евразэс, перешли к другой форме, к таможенному союзу. И необходимость в Евразэс для названных государств, она фактически исчезла. А поскольку именно эти страны, названные мной, три государства, они составляют основу вот, по своей экономической мощи, по размерам ВВП, по размерам внешней торговли, ну и так далее и тому подобное, то все другие, которые остаются в Евразэс, а это Армения, Киргизия и Таджикистан, они в разной форме ориентированы на вступление в таможенный союз. Киргизия этот процесс окончательно, скорее всего, завершит в начале следующего года. В конце этого года будут очередной раз рассмотрены документы на условия, на которых Киргизия войдет в таможенный союз. В отношении Армении 3 сентября было принято политическое решение о том, что курсом Армении и ее руководства является вступление в таможенный союз. Таджикистан пока колеблется. Ну, кстати говоря, его и невозможно принять, пока не будет принята Киргизия, поскольку мы не имеем общей границы с Таджикистаном. Он там выгадывает, торгуется с Москвой, но, скорее всего, тоже примет решение о вступлении в таможенный союз. Шанхайская организация сотрудничества – это ШОС, как ее называют. Это организация, которая выросла из структуры, проводящей переговоры по приграничному размежеванию. О каких странах идет речь? Речь идет о бывшем советско-китайском пограничье. Когда распался Советский Союз, то границу с Китаем образовала, значит, соответственно, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Вот эти страны, они проводили переговоры по границе. Почему вообще понадобились эти переговоры? Дело в том, что Советский Союз был сильной страной. И он считал, что вопрос о границе, честно говоря, закрыт. Граница была проведена. Но наши партнеры, Китай, этого не всегда признавали. Не признавали во времена Мао Цзэдуна, не признавали и при более поздних правителях. Они считали, что во времена еще Российской империи, начиная там с 1860 года, с Пекинского трактата, Китаю были навязаны неравноправные договоры по границе. Это было и правдой, и неправдой. Правда, это было только отчасти, поскольку, скажем, граница по Амуру проходила таким образом, что она, разделительная линия, проходила не по фарватеру или дальвигу. Фарватер – это судоходная часть реки, дальвиг – это наиболее глубокая часть реки, что принято в международном праве, как обычная норма. А проходила ближе к побережью Китая. Ну, строго говоря, заключались договоры во времена Российской империи по брюху коня. Вот кого не заходит с китайской территории по брюху, вот там и проходила граница. Конечно, Китай этот был недоволен таким порядком и настаивал на изменения. Но Советский Союз навстречу ему не шел. Но поскольку все страны, названные мною, осколки бывшего Советского Союза, были слабее, чем Советский Союз, они согласились на проведение переговоров. А Китай, наоборот, был на подъеме. И китайцы внедрили в переговорный процесс понятие спорных территорий. То есть они посчитали, что часть территории является спорными. Представили дело таким образом, что в итоге переговоров получалось, что да, претензии Китая они не были удовлетворены, они были удовлетворены только частично. То есть из спорных территорий, так называемых, Китаю отошла только часть. Все государства. И Россия уступила, в частности, острова под Хабаровском, и Казахстан – часть территории, и Киргизия, и Таджикистан – очень большую территорию уступил Китаю, своих высокогорных территорий, там, гор. И решив эту проблему, вот эта вот организация, которая проводила переговоры по границе, она постепенно-постепенно трансформировалась в организацию, которая решала вопросы безопасности и сотрудничества. И потом она получила название Шанхайской организации сотрудничества. Потом она расширила состав участников. В нее вошел Узбекистан, который не имел непосредственной границы с Китаем. Появились страны-наблюдатели, такие как Иран, там, Пакистан, Индия, Монголия. Появились страны-партнеры по диалогу, там и Беларусь, и даже Шри-Ланка, Афганистан. То есть организация росла количественно и совершенствовала направление своего сотрудничества. В основном речь идет все-таки о вопросах безопасности. Это мощная организация, в потенциале очень мощная. Почему? Потому что и по численности населения, по размеру территории, по размеру экономической мощи, это действительно солидное, и по политическому весу, в нее ведь входят две страны, постоянные члены Совета Безопасности, две ядерные державы, Китай и Россия. А если мы возьмем еще и наблюдателей, Пакистан и Индии, то добавим сюда еще две ядерные державы. И это очень важно в политической сфере. Но, к сожалению, я не могу не признать, что вот вес-то потенциальный очень большой, а каких-то реальных успехов, скажем, в сфере экономического сотрудничества или же, скажем, сближения позиций по ключевым проблемам современного мира, вот мы не очень наблюдаем. То есть все-таки авторитет этой организации, он больше декларативный пока, чем реальный. Нет вот этого мощного союза этих стран. Но, может быть, это трудно и сделать, потому что уж очень разные страны в него входят. Есть доминантные интересы Китая, есть интересы России, есть интересы государств Центральной Азии. Они не во всем совпадают. Но организация развивается, постоянно проводятся саммиты, есть какие-то проекты и в экономической сфере, и в сфере безопасности, в транспортной сфере, они реализуются.
В завершение нашей программы, время летит, конечно, незаметно в разговоре с вами. Спасибо за очень подробные разъяснения, но хотелось бы задать финальный такой практический вопрос. Если можно, достаточно коротко на него ответить. А все-таки что будет с Байконуром? Всех очень волнует эта ситуация, и кажется, что нас оттуда тоже как-то потихонечку просят уйти.
Вы совершенно правы в своих последних оценках. Я вообще считаю, что и прикладывал все эти годы усилия к тому, чтобы убедить руководство России трезво смотреть на политику, проводимую нашим соседом Казахстаном, именно в сфере Байконура. Я напомню несколько вех. Первое соглашение по Байконуру независимый Казахстан подписал только в 1994 году. До этого Нурсултан Абишевич Назарбаев, как камевояжер, постучался в двери очень многих государств, предлагая им эксплуатировать Байконур. Исторически Байконур обслуживался военно-космическими войсками России. То есть у нас космонавтику обеспечили военные. И военные обеспечили там и порядок, и отсутствие хищений и продуктивные запуски военной и гражданской техники в космос. Казахстан добился того, чтобы военная компонента с Байконура ушла. То есть эти люди, военные, ушли, они, может быть, сняли погоны и остались, но вот эта вот дисциплина, она, конечно, стала совершенно другой. Казахстанское руководство постоянно вставляло палки в колеса. Они постоянно выкатывали экологические претензии за якобы ущерб падением ступеней ракет, запрещали многие запуски спутников. Они настояли на то, чтобы соглашение было, да, пролонгировано потом, после 1994 года, через 10 лет, на длительный период времени. Но здесь есть моменты правовые, связанные с собственностью. В этих соглашениях знаете, что записано? Россия должна вкладывать свои деньги, создавать материальные ценности, ну, пусковые установки и так далее на Казахстане, на территории Байконура. А собственность это все будет Казахстана. Зачем это России? Зачем мы в такой чувствительный участок высоких технологий должны отдавать под риски благожелания со стороны казахстанской власти? Поэтому Россия очень правильно поступает, что создает новые космодромы, такие как Восточный. Здесь мы не будем зависеть ни от капризов, ни от прочих обстоятельств, связанных с действием внешней силы. И последнее, что я хочу сказать. Вы знаете, кто является главой нынешнего Казкосмоса? Это бывший космонавт, который в Советском Союзе, казах по национальности, летал в космос. Он же является подписантом различных писем в адрес руководства Казахстана с требованием сократить сферу применения русского языка. То есть, по взглядам, это националист и русофоб. И он не появляется на космодроме очень часто, по нескольку месяцев, но руководит Казкосмосом. И по всей видимости, именно он инициирует очень многие недружественные действия со стороны руководства Казахстана в отношении Байконура. Я думаю, что, повторяю, у нас есть альтернативы, слава богу, и пусть Казахстан остается с этой территорией, которую он эксплуатировать самостоятельно не сможет.
Аждар Ашарович, чтобы не заканчивать на такой пессимистической ноте, хочется от вас услышать, ну, какие-то позитивные оценки с точки зрения перспектив развития отношений с нашими коллегами и с партнерами из государств Центрально-Азиатского региона.
Вы знаете, несмотря на все те сложности, которые испытывает внешняя политика России, которые испытывает центральноазиатские государства на нынешнем этапе развития, мы должны прекрасно понимать, а каковы альтернативы? Действительно ли эти государства могут проводить абсолютно независимый от интересов России курс? Или это все-таки курс имеет определенные объективные ограничения? Таких ограничений очень много. Эти государства не представляют собой силы в военном отношении. Но что такое тот же самый Казахстан, крупнейшее государство? Посмотрите, это гигантская территория и очень маленькое население, меньше 17 миллионов человек. Как они будут обеспечивать безопасность в случае внешнего вторжения? Да они не смогут этого сделать. Поэтому их объективные интересы будут толкать на сотрудничество с какой-то страной. И Россия здесь, их ближайший сосед, это наиболее перспективный, наиболее хороший союзник. А есть много других проблем. Скажем, проблема воды, которая обострилась в последнее время. Воды не хватает. Вода – это тот источник, без которого ты ничего не сделаешь. Ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. Любой продукт требует воды. Климат на нашей планете теплеет, и в Центральной Азии тают ледники в высокогорье. Ледники – это естественные резервуары воды. И по прогнозам всех ученых, ледники тают стремительно. Воды будет не хватать. Сокращение воды будет являться естественным ограничением. И именно поэтому со стороны Узбекистана, Казахстана постоянно есть обращение в адрес российского руководства о возвращении к проекту переброса северных сибирских рек. Они прекрасно понимают, что без России им никуда не деться. Другое дело, что нужно всегда разбираться, а нужно ли это России вкладывать такие гигантские деньги в такие проекты, и что мы получим взамен. Но объективные интересы все равно будут диктовать сближение с Россией и, по крайней мере, неоткровенную конфронтацию. В противном случае, если они пойдут другим путем, но есть пример, пожалуйста, Афганистана. Не приди Россия на эту территорию, Российская империя, то эти государства были бы развивались точно так же, как сейчас развивается Афганистан.
Большое спасибо за беседу, за столь детальный разбор всех возникших у меня и у наших телезрителей вопросов. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распушит.
заглушенный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.